Соня Морей. Снегурочка для темного. Глава первая. Кая.
Ты с ума сошла? В одиночку ехать к нему собралась?
Хозяин трактира вытаращил глаза и чуть не уронил поднос. Горячее питье было бы кстати. Обычно холод меня не пугал, но сейчас магия почти иссякла, и я замерзала. Внутренности охватила дрожь, стоило лишь подумать о том, что я замыслила.
«И о чем молодежь вообще думает, а? Брось ты эту затею, Снегурочка», — посоветовал мужичок.
Я вздрогнула. Он не понял, насколько близок к истине оказался. Ввалилась в трактир в разгар метелицы девица, волосы цвета льна, глаза голубые, шубка из пушистого белого меха, светло-голубое платье, чей подол, правда, уже истрепался. Самое что ни на есть светлая волшебница, внучка могущественного мага. «Не могу, мне нужно туда попасть».
Хозяин цокнул и покачал кудлатой головой, подвинул ко мне миску с ароматной густой похлебкой. «Ешь, снаружи мороз, а тебе и силы понадобятся. Эх, девонька, пропадешь ведь зазря».
Последние дни я едва держалась, чтобы не впасть в уныние и не начать жалеть себя. «Раскисну и все, поминай, как звали». Пока я грелась, трактирщик задумчиво протирал тряпицей прилавок. Потом все-таки заговорил.
«Значит так, тебе надо миновать кленовую рощу. Следом покажется перевал и долина. Там и замок, его ни с чем не спутаешь. Может, проводника из местных возьмешь? Хотя в такую погоду никто не пойдет, даже за большие деньги.
Я сама найду его».
Мужик покачал головой снова. «Ты, дитя, еще наивное. Таких, как ты, этот темный ест на завтрак, обед и ужин без гарнира».
Я успела пожалеть, что обратилась к сердобольному мужичку. Он смотрел на меня, как на смертницу, и страх волей-неволей закрадывался в душу. Но дальше дороги я не представляла, а спросить знающего человека было вернее всего. «Разве я не справлюсь? Разве я не внучка своего деда?» Он бы никогда не отступил. Поблагодарив трактирщика за гостеприимство, я оставила на столе пару серебрушек и, запахнув шубу, выскочила за дверь. Хлопок отрезал меня от тепла натопленного очага, острые снежные крошки мазнули по лицу. «Держись, темный, я уже иду!» Обогнув трактир, я вышла на задний двор. «Эй, это мои лошади!» выкрикнула, увидев, как двое мужиков в тулупах и шапках-ушанках крутятся вокруг белых кобыл, запряженных в сани. Даже гадать не нужно, что у них на уме. Мужчины разом уставились на меня. Один нехорошо усмехнулся.
«Детка, откуда у тебя такие кобылки?» «Ты смотри, она, похоже, богатая», — пробасил второй, шутливо толкая товарища в плечо. «Шубка, шапка, не чета деревенским девкам. Денежки точно водятся. А еще прихорошенькая!» Он причмокнул и подмигнул мне.
Я замерла шагах в десяти и стиснула пальцы в кулаки. Лошади стояли, гордо вскинув головы. Ветер трепал гривы, и белоснежные пряди становились продолжением снежных вихрей. Казалось, их не заботят присутствие оборванцев с замашками разбойников с большой дороги.
«А пойдем с нами, детка, потолкуем!»
Сверкнув подгнившим зубом, один из дружков сделал шаг вперед.
«Нам есть что тебе предложить».
Не успела я ничего предпринять, как вдруг снежинка боднула его в бок так сильно, что он отлетел в сторону и стал заваливаться в сугроб, бестолково размахивая руками. Шапка слетела с головы, заворотник набилась снега. А звездочка глянула на второго мужика и хищно оскалилась.
«Что за бешеные звери?»
пробасил он и, выдернув барахтывающегося товарища из сугроба, заспешил под крышу трактира. Лошади пару раз фыркнули для острастки и уставились на меня темными умными глазами. «Вас покормили, да?» Я погладила их по крупу, потом запрыгнула в сани. «Тогда вперед!» Судя по тому, что сказал трактирщик, осталось не так далеко. Я решила, что не буду пережидать метель, меня этим не испугаешь, а вот драгоценное время потерять можно. Сани летели так быстро и легко, что, казалось, полозья вовсе не касаются земли. Я с грустью посмотрела на пустое место рядом. Внутри уже в который раз зашевелились тягостные воспоминания. Где теперь искать самого близкого человека, единственного, кто остался? В ту ночь я долго стояла посреди зала, оглушенная и потерянная. Паника накатила уже потом, когда прошел первый ступор. Неподвижно я застыла у окна, вглядываясь в снежные барханы и острые пики гор, пытаясь понять, что делать. Как спасти повелителя морозов и сильнейшего мага желаний? Я была слабой и бесталантной по сравнению с ним. То, что умела, было сущей мелочью рядом с его силой, но даже она не уберегла его от чужой хитрости и коварства. Я думала, думала и думала, отгоняя прочь слезы и страх. И встретила рассвет, уверенная в одном. Я пойду на все, чтобы спасти деда, даже если для этого придется нарушить данное ему слово.
«Запомни, Кая, никогда не связывайся с темными магами», — говорил мне дедушка в детстве. «Кая, тьму выпустить легко, но запереть почти невозможно».
В наших краях все были наслышаны об Илиане Ардженте. Его имя произносили шепотом, но чаще величали просто темным. Говорили, что когда-то он купался в милости короля, но однажды тот проклял его и сослал в северные пределы подальше от столицы. Именем темного мага матери пугали детей, говоря, что если те будут плохо себя вести, Илиан Ардженте заберет их в свой мрачный замок и вытянет душу, превратив в создание тьмы. Я ни разу не видела этого человека, хотя мой дед всегда ловко уходил от разговора. Он не любил все, что касалось темных. Уверена, он бы стал меня отговаривать, но я все для себя решила. И теперь сани несли меня прочь от последних обитаемых мест, от последних островков тепла и безопасности, в серую неизвестность. Интересно, как выглядит этот маг? Некоторые говорят, он страшный, как тролль. Другие, что он появляется в деревне в образе прекрасного юноши, заманивает молодых девиц в лес и делает там с ними что-то ужасное. Скорее всего, это преувеличение. Я предпочитаю верить собственным глазам, а не сказкам и домыслам. Как бы то ни было, уже завтра я попаду в обитель темного мага и познакомлюсь с ним. Лошади не знали усталости. Они летели сквозь метель, как две белые стрелы. Наступила ночь, серп луны то и дело мелькал в прорехах облаков. По обе стороны от меня вздымались заснеженные стены гор, а исполинские ели тянули мохнатые лапы. Проснулась я уже утром. Снежинка и звездочка за ночь преодолели перевал, и мы оказались в долине. Впереди высился замок из гладкого серого камня, опоясанный глубоким ущельем. Я ни минуты не сомневалась в том, что это замок темного, но все-таки ожидала чего-то помрачней. Недаром всех так слухами пугают. Обычные лошади не смогли бы преодолеть пропасть с сизым туманом на дне, но мои — волшебные. Перелетели ее в прыжке и замерли у открытых нараспашку врат. Замковый двор выглядел заброшенным, внутри нагромождение обломков, будто когда-то здесь разыгралось сражение. В центре остов высоченной ели, почерневшей, с голыми сухими ветками, такими темными, словно их поразила неведомая хворь. По периметру двора высились каменные статуи гигантов, выщербленные временем, со сбитыми головами и конечностями, и где-то тихо звенел колокольчик. Тревожно всхрапнув, снежинка ударила копытом. «Ну-ну, дорогая, не бойся», — сказала я преувеличенно бодро и вылезла из саней. «Раз ворота открыли, то нас здесь уже ждут, так ведь?» — спросила, покрутившись на месте. Вместо ответа на меня уставились пустые глазницы узких окон. Снега во дворе насыпало по колено. Разбудив дремавшую магию, я направила ее в ноги, делая тело почти невесомым, и пошла, удерживая себя на поверхности белого покрывала. Такие фокусы я освоила еще в детстве. Зимняя магия у меня в крови, и стыдно барахтаться в сугробах по самые подмышки. Все время не отпускало чувство, будто за мной наблюдают. Не из какой-то определенной точки, нет, как будто на меня смотрели сотни тысяч глаз. На миг мелькнула мысль: зря я сюда пришла, здесь меня ждет лишь смерть, и темная магия действительно не игрушки для маленьких девочек. А потом я одернула себя. Трусиха, не тебе ее бояться. «Илиан!» — крикнула я в небо. «Илиан Ардженте, покажись!» Да, невежливо вламываться в чужие владения и орать, Но маг, похоже, любит играть в прятки, а у меня от волнения сдают нервы. В тот миг, когда я хотела снова позвать хозяина по имени, слева промелькнули две тени, и передо мной возникли стражники в доспехах из вороненой стали. Лица были закрыты забралами, в руках они держали длинные клинки, сотканные из темной материи.
«Хозяин велел доставить вас к нему», — проговорил безжизненный голос, и на меня отдохнуло могильным холодом.
Здесь все было пропитано губительной магией, от нее ломило в висках, а кровь стыла в жилах. Как человек может тут жить? Только я хотела сделать шаг, темные стражи схватили меня под локти и потащили. «Пустите, я сама могу идти!» Возмутилась, потому что пальцы до боли впивались в плоть, но услышала все тот же безэмоциональный ответ.
«Господин велел вас доставить».
«Доставить — это не значит волочь, как мешок». Но стражники не обратили внимания на мои слова, лишь невозмутимо делали свое дело. Меня затолкали в неприметную дверь и потащили по коридору. С каждым шагом дышать становилось все труднее и труднее, грудь будто сдавила между двумя тяжелыми камнями. Перед глазами заплясали тени, чужие шепотки зазвучали в голове, и я не заметила, как провалилась в липкое, холодное ничто. Голова болела жутко. Я разлепила веки и, простонав, потерла кулаками слезящиеся глаза. Все, что помнила, это удушающую силу черной магии, ее смертельную мощь. Старый замок, стражей, которые не утруждали себя хорошими манерами. Но что взять с порождений тьмы? Проморгавшись, увидела над головой балдахин нежно-голубого цвета. Я на кровати? Пальцы сжали длинную мягкую шерсть. Покрывало было удивительно густым и теплым, как будто я оказалась дома. От мысли о покинутом очаге в груди стало пусто, будто оттуда вырвали что-то важное.
«Удивительно, что ты не умерла».
«Что?» — сорвалось с губ прежде, чем я успела подумать, рывком села и огляделась.
«Здесь место только темным», — продолжил голос, и, наконец, я увидела фигуру у окна.
Человек стоял спиной ко мне, сложив руки на груди и смотрел вдаль. Высокий, широкоплечий, с подтянутой фигурой, вовсе не похожий на старческую. «Вы и есть Илиан Ардженти, темный маг?» — спросила я, смочив губы. Во рту после сна пересохло. «Сколько я здесь пролежала?» «Судя по тому, что за окном повисла розово-голубая дымка до самого вечера».
«Допустим, это я. А ты, девочка, кто такая? Зачем сюда пожаловала?»
Стараясь держаться достойно, я сползла с кровати. Разговаривать со спиной было как-то неудобно, но маг, как и его стражи, не утруждали себя манерами. «Меня зовут Кайла Эльфариен».
«Эльфариен?» — переспросил он недоверчиво и чуть наклонил голову. «Ты внучка того самого?»
Я кивнула. Не было в королевстве Делентир человека, не знавшего наш род, последними членами которого, увы, остались только мы с дедом. «Да, он попал в беду, поэтому я и пришла к вам. Мне нужна ваша помощь!» Я подалась вперед, сложив на груди руки.
Маг негромко рассмеялся. «Какая наивная! Почему ты решила, что это нужно мне?»
«Действительно, не думала же я, что все будет легко и просто, а жестокий темный окажется ласковым и добрым, как домашний котик. Нет, все они коварны, вероломны, им неведомы человеческие чувства наподобие привязанности, благодарности и любви. У меня есть то, что вас заинтересует, господин темный».
«У меня уже есть все, что мне интересно. Я тебя сюда не звал. Тебе здесь не место, девочка».
«Да, вы правы, не место, но я сама по собственной воле пришла к вам, чтобы просить о помощи. Я не надеялась на то, что получится, просто...» Я набрала в легкие побольше воздуха. «Мне не к кому больше обратиться, я в отчаянии». Несколько дней назад неизвестный явился в наш замок и напал на дедушку. Я не знаю, кто это был, но точно кто-то очень могущественный. Каждое слово давалось с трудом. Перед глазами вставали картины той страшной ночи. Вспышки голубого огня, обжигающие искры, треск стихийной магии. Он истратил все силы, чтобы защитить меня, вытолкнул врага обратно в портал, но его затянуло следом. Я замолчала, даже не надеясь, что Илиан поймет. Мне надо было просто выговориться, а кому, почти без разницы.
«И что ты хочешь от меня?» — холодно спросил он. «Чтобы я, как герой без страха и упрека, бросился спасать твоего деда? Мне все равно, что будет с ним и с этим миром, пусть хоть в огне сгорит. Я и пальцем больше не пошевелю».
Дыхание замерло на вдохе. В висках застучала кровь, из-за нахлынувших эмоций я несколько мгновений молчала, пытаясь переварить сказанное.
«Какой циничный, надо же, ему плевать на чужую боль!»
«Я не хочу, чтобы вы делали все за меня. Я понимаю, что вы не обязаны мне помогать. Мне нужна даже не помощь, просто небольшая услуга».
«Услуга?»
Мне показалось, или в голосе мелькнул интерес.
«Я ничего не делаю просто так. Таков закон темных. Никакой благотворительности».
«Знаю. Если я скажу, это пути назад не будет. Но на фоне всего, что может произойти, моя жертва просто пустяк. Прошло несколько томительных мгновений, в течение которых застыл даже воздух. Наконец темный начал медленно поворачиваться. Он застыл полубоком ко мне, засунув руки в карманы простых черных штанов, и профиль в лучах заходящего солнца казался черным. Его образ не совпадал с тем, что я успела нарисовать в своем воображении. Так с первого взгляда и не скажешь, что передо мной самый что ни на есть темный маг, чье имя нагоняет страх на все северные земли. Иллиан гораздо моложе, чем я думала, либо умело маскирует внешность. Я продолжила осмотр. Высокие сапоги облегали сильные голени, пальцы рук лежали на широком поясе штанов. Коричневый дублет был небрежно расстегнут до середины груди. Вдруг створка окна приоткрылась, и налетевший ветер взъерошил черные волосы.
«Мне даже любопытно стало, что ты собираешься предложить?» —
спросил Иллиан после долгого молчания, словно нарочно ждал, пока я закончу его разглядывать. Я прокашлялась и облизала губы. «Я не имею права струсить и повернуть назад, только не теперь». «Я стану вашей ученицей. Кодекс темных гласит, что каждый маг обязан подготовить преемника, а вы — последний из них. После вашей смерти никого не останется. Все сгинули в последней демонической войне». И застыла, глядя на Иллиана Ардженти во все глаза. На мгновение показалось, что в равнодушном взгляде мелькнул призрачный интерес.
«Хочешь стать моей... кем? Преемницей? Ученицей?»
Красиво очерченные губы скривила саркастическая усмешка, и отголоски ее эхом зазвенели под каменными сводами.
«Ты хоть знаешь, что для этого нужно?»
Иллиан говорил со мной, как с неразумным ребенком, и это било по гордости, но я терпела, потому что именно я пришла к нему в роли просительницы. «Одна я не справлюсь, и дорогой мне человек погибнет». «Да, знаю. У меня есть темный дар».
«Я не чувствую в тебе ни капли», — отрезал он.
«Правильно, потому что дар запечатан». Несколько долгих-долгих мгновений он всматривался в меня, как будто я была лишь занимательным музейным экспонатом. А когда заговорил, голос прозвучал в разы жестче.
«Не ври мне, тьму не удержать, никто на такое не способен».
Кажется, Иллиан начал раздражаться по-настоящему. Я не могу позволить ему себя выгнать. Я сдержала порыв отступить, вместо этого гордо вздернула подбородок. «Никто, кроме моего дедушки. Сейчас я вам кое-что покажу». Я сбросила шубку и, повернувшись к магу спиной, ловко развязала ленты на платье, спустила его с плеч, как вдруг раздалось громкое хмыканье.
«Слушай, девочка, что бы там тебе ни говорили, меня не прельщают игры в учителя и ученицу...»
Внезапно Иллиан оборвал себя на полуслове. «Ну, теперь вы мне верите?» — спросила, зная, что открылось взору темного.